Москве 11 часов, в Баку полдень, в Лондоне 9 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Президент Молдавии не видит оснований для переноса выборов главы государства. Азербайджан приступает к сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Теперь подробности. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на рекордные 7933 человека. Почти у 45% нет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве, более 3500, а также в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Всего заболевших уже более 114 тысяч. За сутки скончались 96 пациентов. За все время жертв уже 1169. Выздоровели более 13 тысяч человек. Третий день подряд в Чехии растет число заболевших коронавирусом. В четверг их зафиксировано 103, всего инфицированных более 4000, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава. Там отметили, что число новых случаев в республике снижалось с 11 до 27 апреля, достигнув показателя 41 заболевший за день. Однако со вторника снова наблюдается рост. Премьер Андрей Бабиш связал это с празднованием Пасхи. В городе Хомсе в Сирии произошла атака на армейский склад боеприпасов. Есть раненые среди мирных граждан, сообщает госагентство САНА со ссылкой на губернатора провинции Талала Барази. Что за атака, пока неизвестно. Она привела к взрывам в окрестностях. Президент Молдавии Игорь Дадон не видит причин для отмены или переноса выборов главы государства в этом году. Голосование состоится в период с 23 октября по 23 ноября, заявил политик в видеообращении. Дадон отметил, что точную дату должен назначить парламент. Сам он сообщит, будет ли участвовать в выборах после того, как удастся преодолеть кризис из-за пандемии. Азербайджан приступает к сокращению нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+, сообщил РИА Новости советник министра энергетики Замина Алиева. По ее словам, квоты сокращения нефтедобычи пропорционально распределены между добывающими управления азербайджанской нефтегазовой компании и другими производителями. В рамках сделки страна должна поддерживать ежедневную добычу нефти в мае-июне на уровне 554 тысячи баррелей в сутки. Баку рассчитывает, что соглашение ОПЕК+, постепенно отразится на ценах на нефть, заявил министр энергетики Первиз Шахбазов. Несколько крупнейших американских авиакомпаний объявили, что на борту их самолетов пассажирам нужно будет носить защитные маски. Заявления перевозчиков приводят СМИ. Начиная с понедельника, мера вводится для пассажиров авиакомпаний Delta и United с 11 мая, для клиентов American Airlines с 8 мая, Frontier Airlines. Перевозчики также требуют, чтобы маски носили бортпроводники. В НБА поддерживают идею начать сезон 2020-2021 года в декабре и завершить в конце июля или начале августа. Как отмечается, перенос даты имеет два преимущества. Это даст лиге больше времени для завершения прошлого сезона, а также, возможно, позволит вернуть болельщиков на стадионы. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» – самой цитируемой радиостанции в России.
Вы слушаете «Радио Спутник». Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
«Спутник» – самая цитируемая в России радиостанция, продолжает работу в прямом эфире. В студии я работаю я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Привет, всем здравствуйте. Итак, сегодня 1 мая, но мы хотим заглянуть немного в историю, откуда все-таки все начало происходить в этот день. Дарья?
Да, твои подробности рассказывай, как это все началось.
Все, я буквально узурпирую эфир и рассказываю. Итак, 1 мая – праздник весны и труда. Обычно кто-то посвящает этот день отдыху на природе, кто-то выходит на традиционные монстрации, так называемые маевки. И те, и другие на самом деле поступают совершенно в традициях этого праздника. В СССР 1 мая носил политический окрас, День солидарности трудящихся он назывался. Но если мы заглянем в историю, то корни этого праздника, они вообще уходят глубоко-глубоко в язычество. Например, в кельтском календаре в ночь на 1 мая отмечали праздник Бельтайн. И связан он был с выгоном скота на летнее пастбище в первых числах мая. Центральным ритуалом праздника Бельтайн было разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов. Какие же современные праздники и конкретно 1 мая берут свое начало где-то в глубинах времен? Где конкретно? Что из традиций сохранилось до нашего времени? Что рассеялось? Разберемся прямо сейчас. С нами на связи доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Института общественных наук РАН ХИКС, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАН ХИКС Мария Валерия Морис. Мария Валерия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Для начала скажите мне, как удобнее, чтобы я обращался к вам?
Да, можно просто Мария или Маша. Я прекрасно отзываюсь на все.
Хорошо. Итак, я уже вот основной вопрос, в принципе, озвучил. Откуда же ноги растут 1 мая? Наверняка, я сейчас предположу, это что-то наподобие Древней Греции или Рима, откуда, в общем-то, много ног произросло всего.
Ну, строго говоря, вы здесь вполне правы, но это справедливо для западноевропейской романской традиции, то есть та, которая, в принципе, наследовала Риму. Действительно, в конце апреля, начале мая существовал целый ряд праздников плодородия, но если мы говорим о Бельтайне, то это, конечно, с Древним Римом совершенно никак не связано. Там будут совсем другие корни, которые присутствовали и среди континентальных кельтских культур и среди островных кельтских культур, в частности, в Древней Ирландии. Но тут нужно понимать то, что древнеирландский год, он не делился на привычные нам 4 сезона, в отличие от большинства континентальных традиций, которые, ну, предлагают нам всем знакомую конструкцию зима, весна, лето и осень. Если мы посмотрим на именно древнеирландский календарь, который был заточен не столько под разные земледельческие даты, сколько, как уже было сказано, под скотоводческие, то мы увидим, что времен года в нем всего два. Есть зима, которая начинается, ну, примерно 1 ноября, потому что как конкретно точно это высчитывали, и не было ли это, высчитываем по лунному календарю, на самом деле это такой вопрос, который еще обсуждается. И, собственно, лето, которое начиналось 1 мая и которое действительно было приурочено к обрядам календарного цикла, связанным со скотоводством, потому что действительно вот именно тогда можно было выгонять скот на пастбище и как-то надеяться, что с этим будет хорошо. И, собственно, выжигание костров – это изначально была такая защитная магия, это была такая форма апотропия. Между двумя кострами нужно было провести всю эту замечательную живность, которая выходила пастись, чтобы по возможности уберечь ее от опасности, от болезней, от хищников, ну, от вообще всего нехорошего, что может с ней случиться. Но вот такой утилитарный подход – это только один из слоев, который у нас присутствовал в семантике Бельтайна. А здесь мы натыкаемся на еще одну вполне общую закономерность. Вот такие точки поворота, точки перехода из зимы в лето, из одного периода в другой, из одного пространства в другое, это так называемые лиминальные точки, в которые все прочие границы традиционного мира, воображение носителей традиции, в мифологической картине мира, они становятся чуть более проницаемыми. И, соответственно, с Бельтайном связывалась еще вот такая лиминальность, такая пограничность, когда несколько сглаживались границы между вот нормальной человеческой реальной Ирландией и иным миром в ирландской традиции. Считалось, что обитатели иного мира, которых потом уже в 19 веке стали называть фейри, как раз на Бельтайн и на Самайн, то есть вот на 1 ноября, на зимний поворот, особенно склонны выходить на экскурсию в нормальную, человеческую, в профанную Ирландию, смотреть что там и как там, и поэтому значительная часть обрядности, она была также посвящена тому, чтобы как-то с ними выстроить нормальные доброжелательные отношения, чтобы эти столкновения, они прошли, вот эти вот встречи, эти нарушения границ прошли желательно не травматично для обеих сторон, что, в принципе, типично для любой традиционной культуры. А всегда у нас есть какие-то даты, какие-то точки, когда контакт с этим невидимым миром, с миром мифологических существ, у нас традиции вполне ожидаем, вполне предписан, и существует специальный свод правил, как вообще с ним обходиться, чтобы все у всех было хорошо. И естественно, раз у нас здесь коннотации скота, раз у нас здесь коннотации плодородия, это, конечно, распространялось и на людей. Отсюда пиры, отсюда пиршество, отсюда вот эти вот именно выжигания костров не только как апотропия, но и, в принципе, как некое праздничное событие. И этот праздник, он по тональности получался такой значительно более открытый, чем, например, тот же самый Самайн, когда те же самые огни нужно было жечь дома и вообще высовываться куда-то за родные стены в ночь Самайна крайне рекомендовалось, а вот как раз вот ночь Бельтайна вполне можно было провести на природе, даже в каких-то романтических коннотациях, потому что, опять же, без семантики плодородия здесь, ну, никак нигде не обошлось. Ну, собственно говоря, римляне тут были вполне в контексте, потому что, насколько мы можем судить, там и празднества в честь Афродиты были приурочены в том числе, и вот то, что говорят праздник весны, праздник что называется, мир труд май, это изначально было, конечно, мир труд май, а плодородие, надежда на лучшее, надежда на то, что со скотом все будет хорошо, что с урожаем, по идее, впоследствии все будет хорошо, ну, в земледельческих культурах. И это такой общий знаменатель, который, в принципе, справедлив для абсолютно всех традиций, включая славянские. Конкретно, если смотреть на обряды весеннего календарного цикла, что у нас, у восточных славян, что у южных славян, что у западных славян, там тоже будет одна такая доминанта, которая будет связана с семантикой плодородия. Здесь как бы нужно понимать, что вот как вот было сказано в начале, что все это коренится глубоко в язычестве, я бы на самом деле чуть-чуть с этим не согласилась, потому что мы не можем проводить вот такую жесткую грань, вот тут вот у нас язычество, вот тут вот у нас уже не язычество, и не можем подходить к каким-то архаическим вещам, которые мы наследуем, как то, что вот это такие древние пережитки язычества, и все. На самом деле, после христианизации самых разных культур, дохристианские верования, дохристианские какие-то практики, они далеко не всегда воспринимались как, во-первых, доктринально, как что-то враждебное, что нужно запретить, вытравить и так далее. А во-вторых, они продолжали существовать уже тогда, когда сама та или иная традиция, о которой мы говорим, там, неважно, ирландская или восточнославянские традиции, или южнославянские, когда они функционируют уже в такой вполне христианской парадигме, во всей этой абсолютно христианской истории, они те практики, которые существовали, инкорпорируют, адаптируют, и они продолжают жить уже как вполне христианские вещи, пусть и с серьезным элементом как раз вот дохристианских практик, дохристианской архаики. Вот, например, именно это произошло у нас в славянских традициях, где, ну, не совсем точно на 1 мая, оно там вот не совпадает на несколько дней, но как раз ровно в этот период, например, у нас Юрьев день, который точно так же связан, во-первых, с выгоном скота, с охранной апотропической магией, которая призвана этот скот уберечь от всяких неприятностей, чтобы все с ним было хорошо, с чествованием пастухов, и опять же, здесь тут мы увидим в полный рост семантику плодородия. И здесь что еще нужно понимать про дальнейшие трансформации этих практик, этих традиций? Что, как правило, конец апреля, начало мая, это что по юлианскому, что по григорианскому календарю, вот примерно тогда у нас попадает Пасха и пасхальная неделя. И это, естественно, тоже семантика возрождения, воскресение Христова, и в обрядах календарного цикла, как правило, именно на пасхальной неделе включались такие элементы, которые, ну, в общем, напоминали о том, что не только животным пора размножаться, не только растениям пора уже как-то всходить, расти, обещать урожай, но и людям неплохо бы в перспективе как-то размножиться, поэтому это периоды смотров, это периоды каких-то вот молодежных практик, например, в ряде славянских традиций там хлестание друг друга вербами, которые остались там еще свербного воскресенья, когда формировались примерно потенциальные пары людей, которые впоследствии там посватаются друг другу и поженятся, такие вот массовые смотрины, и как мы понимаем, это все тоже очень совпадает вот с общей семантикой плодородия, общей семантикой лета, того, что зима наконец закончилась. Ну, в тех традициях, где, конечно, 4 сезона, uh-huh. это где как бы корень земледельческий все-таки этого календаря, это выражено чуть меньше, потому что есть еще такой промежуточный период весны, который можно встречать, печь вот эти вот пирожочки в виде жаворонков и так далее, а как раз вот во всей этой ирландской, шотландской, валлийской, корнуольской, ну, как бы в целом кельтской истории, в островных кельтских культурах, где вообще концепта весны и осени традиционно не было, и столько зима и лето, там, соответственно, этот поворот, он все-таки более маркирован, потому что вся вот эта вот семантика, она падает вот практически не полностью только на одну точку, потому что у нас все-таки есть еще имбалк, но в большей степени, я бы так сказала.
Мария, скажите, а до современных вот наследников кельтов, ирландцы, валлийцы, там, шотландцы, кто еще относится, до них вот отголоски этого праздника докатились? То есть, может быть, где-то в отдаленных уголках до сих пор празднуют вот Бельтайн и используют какие-то атрибуты, там, символы, характерные для него? Или это уже все мертво?
Нет, это, безусловно, не мертво, но там получилась такая забавная история, что, собственно, аутентичные традиции, которые продолжали вот именно вот эти древние практики с выжиганием огней, и просто сейчас, если перечислять абсолютно все варианты обрядности, там отдельно по Ирландии, отдельно по Шотландии, разные региональные вариации, то мы очень сильно вынесли за хронометраж, это там не полчаса, а полтора часа или даже 2,5 минимум. Но где-то до середины 20 века это все существовало как живая практика. То есть, если мы говорим про 17 век, про 18, про 19, это все вполне практиковалось, но примерно к середине 20 века по большей части оно из живой практики ушло. И практиковалось исключительно вот как такое вот культурное событие, такой heritage revival, и аутентичные вот эти традиции выжигания бельтайнских костров, бельтайнских огней, они более-менее продержались только в Лимерике и в графстве Уиклоу-Варклоу. Ну, тоже Ирландия. Но потом, где-то начиная с 60-х годов, когда пошел весь этот интерес к Нью-Эйджу, целый ряд, и тут уже как раз мы можем четко говорить о том, что здесь у нас именно такой неоязыческий реконструкционистский компонент, как раз вот кельтские реконструкционисты, викане и представители иных неоязыческих деноминаций, они, естественно, хотели все это дело реконструировать и возрождать, и они сделали очень много для того, чтобы Бельтайн продолжал праздноваться. Правда, конечно, это уже наделялось в зависимости от каждой конкретной деноминации, которая, в общем, этому предавалась уже какими-то не вполне аутентичными, а достаточно новодельными значениями. Там, например, вся теология Викки, ну, она, мягко говоря, не очень исторична, к сожалению. Это такой конструкт родом из 30-х годов, который из, собственно, аутентичной кельтской мифологии, аутентичного научного основы реконструкционизма берет достаточно мало, увы. Но, собственно, вот этот ревайвал, возрождение бельтайновских практик, бельтайновских огней, того, что да, жгут костры, устраивают фестивали, украшают майские древа, иногда выбирают короля и королеву Бельтайна, но это как бы уже такое заимствование из англосаксонских германских традиций. Вот. То это сейчас, безусловно, существует, но это именно скорее связано с таким неоязыческим возрождением. Это не является прямым и непосредственным, непрерывным продолжением тех практик, которые были живы и которые напрямую наследовали вот прям вот поздней античности, раннему средневековью и прочей архаике еще, допустим, в 19 веке или в самом начале 20 века. В массе своей это уже, конечно, реконструкционизм, потому что на какой-то момент традиция все же прервалась. Это если мы говорим именно про Ирландию, Шотландию и Кумен. Угу.
Когда усилилось влияние церкви, пыталась ли, ну, понятно, что, скорее всего, пыталась церковь искоренить вот эти языческие корни, но как это получалось, с каким успехом? Потому что, судя по некоторым праздникам и датам, действительно, возможно, некоторые языческие праздники, они были, ну, просто-напросто адаптированы как-то под церковную культуру.
Ну, как раз если мы говорим именно о кельтской традиции, про Ирландию, про Шотландию, именно про католическую церковь, то здесь как раз искоренять именно как раз ничего и не пытались. Потому что здесь с самого начала была другая политика из серии «давайте не будем спорить, давайте будем вести какой-то разумный, вменяемый диалог». И если люди уже привыкли праздновать какой-то праздник, особенно в определенной локации, определенные даты, почему бы нам его не адаптировать сразу? То есть тут изначально был курс на адаптацию и на включение в локальные церковные практики, в локальные церковную обрядность, местную традицию, максимально вообще количество всего того, что можно включить и сохранить. И, собственно, Синод Святого Патрика, который как раз и был таким основополагающим собранием, которое провело четкие линии, что мы можем брать в христианскую Ирландию из язычества, Ирландия, что мы не можем брать, они, в общем-то, по сути, запретили только непосредственное поклонение, непосредственное идолопоклонничество, человеческие жертвы, ну и некоторые магические практики, но, подчеркиваю, не все. И как раз по поводу праздников, по поводу Бельтайна и по поводу Самайна, а также Имбалка, Лугнасады, в общем, всех вот этих вот вернакулярных традиций, претензий у церкви никогда не было. Более того, этим вопросом очень сильно интересовались католические ирландские теологи 17 века, например, Джеффри Китинг, священник и иезуит, архивист и один из крупнейших ирландских историков первой половины 17 века, когда он писал свой такой вот опус магнум «Основы знания об Ирландии». Он очень вольно обходился с теми источниками ирландскими, с которыми он работал, но среди этих вольных обхождений были, например, очень подробные записи про то, как в Уснихе выжигались костры, и Китинг, в общем, очень подробно описывает, как правильно праздновать Бельтайн по-древнеирландски. Потом, конечно, уже когда ученые, уже сильно после, уже наши современники или почти современники это анализировали, они, конечно, пришли к выводу, что у Китинга тут очень много отсебятины, но для нас тут интересно не то, что, собственно говоря, он об этом пишет. Для нас интересен сам факт, что он этим интересуется. Он пытается это всячески сохранить. И Бельтайн с точки зрения нормального ирландского священника языка, это, например, вполне хорошо. И, собственно, вот это противление церкви именно вот этой архаической ирландской традиции, эта штука довольно новая, в том числе как бы противление тем коннотациям, которые связаны с иным миром, потому что это очень важный элемент Бельтайна, едва ли не более важный, чем вся эта история про плодородие скотоводства. Вот момент лиминальности, он здесь крайне важен. И, собственно, противление церкви вот этому вот всему в целом, не только Бельтайну, но вообще всей этой истории про контакты с иным миром, про такое непринужденное с ним взаимодействие, это появляется только в 19 веке, после того, как, по сути дела, традиционная ирландская гейская культура, она терпит колоссальный удар. И в 18 веке, после последних якобитских войн, собственно, образованная элита, гельская аристократия, которая обладала, с одной стороны, высоким статусом, но, с другой стороны, являлась носителями этой традиции, в которой было очень много архаических вещей, в общем, эта категория людей просто в ходе войн и репрессий, она закончилась физически более-менее. И если мы говорим о народной ирландской традиции 19 века, то, во-первых, это уже она почти исключительно устная и низовая. А про устную и низовую традицию более ранних времен мы вообще понятия не имеем, у нас просто нет на это источников. И мы не можем о ней судить, потому что у нас нет записи именно с историей, которые бытуют, у которых именно устное бытование. Вот, и церковь начинала к этому относиться уже так несколько более свысока, во-первых. А во-вторых, вот эта преемственность, когда церковная традиция, она существовала в русле, это архаической Ирландии, где Бельтайн окей, фейри окей, контакты с иным миром это все более чем окей, и это абсолютно нормально, и это не воспринимается как некое язычество, как некие архаические пережитки, это просто факт жизни, в котором нет ничего плохого. И вот конкретно эта традиция церковной мысли, она тоже в очень большой степени прерывается. И вот тогда как раз получается вот эта дихотомия, появляются былища про то, что, дескать, фейри нужно гонять крестом и святой водой, и меняется несколько вот это отношение. Но при этом попыток именно запретить Бельтайн, не пущать, не давать, рассказывать, как это вот плохо, нехорошо, такого институционально не было. Даже уже в 19 веке и позже. А такое получилось... тоже очень забавно, как раз с 1 мая, которое мир труд май и день труда. Потому что вот вся вот история про день труда, международный день трудящихся, в общем, то, что у нас ассоциируется с Советским Союзом, она, конечно, новая, но она не такая новая. Это 1891 год, когда, в общем, сформировалась такая практика отводить 1 мая под Международный день трудящихся, прирочек к этому стачки, демонстрации и все такое. И в 1955 году церковь, посмотрев на 1 мая, который к тому моменту уже за 60 с лишним лет уже успел как-то устояться как коммунистический праздник, желая выразить свою какую-то антитезу вот именно от этой коммунистической составляющей, но при этом не антагонизировать против себя, поступила примерно так же, как древняя ирландская церковь, когда просто инкорпорировали по максимуму все, что могли. То есть 1 мая в современном католическом литургическом календаре – это праздник святого Иосифа Труженика, ну, который супруг Девы Марии. И смысл этого праздника, он заключается в прославлении добродетели труда, честного труда. И, как мы видим, это просто вот такая церковная версия социалистического дня трудящегося, но инкорпорированная в литургический календарь. Вот. И чтобы те люди, кто привык на 1 мая делать что-то с флагами и демонстрацией, могли это сделать в церкви, оставаясь добрыми католиками. То есть тут такой тоже очень милый и забавный пример инкорпорации, но уже происходящий не когда-то там в глубине веков, а вот практически в наше время вот-вот.
А откуда Вальпургиева ночь взялась? Она же тоже в ночь празднуется на 1 мая. Это Западная Европа.
Да, это германская и скандинавская традиция, и это день памяти святой Вальпурги, такой святой, которая почему вот, как правило, говорят, что вот Вальпургиева ночь, ночь ведьмы, есть большое достаточно количество народных поверий, легенд, которые рассказывают, что, дескать, вот Вальпургиева ночь, на Брокинской горе собираются ведьмы, или еще где-нибудь они собираются, но на самом деле тут, как это довольно часто случается в фольклоре, тут произошел такой немножечко перевертыш. Потому что изначально святая Вальпурга, она в народной географии, в народной такой низовой практике считалась как раз защитницей от ведьмы, защитницей от колдовства. И вот это, в принципе, стандартная история с выгоном скота, с кострами, с семантикой плодородия, то есть то, что, в принципе, достаточно универсально, на самом деле, по всей Европе, с региональными отличиями, конечно, но довольно общее место, по сути дела. Именно в тех традициях...
Мария, у нас остается минутка буквально, чтобы вы понимали. Ага.
А, да, прошу прощения. Но еще всех традиций, где посчиталась святая Вальпурга, как защитница от ведьм, это все немножко трансформировалось, остался элемент про ведьм, но Вальпургиева ночь стала считаться такой именно ночью ведьм. И тут мы видим, с одной стороны, привет святой Вальпурге, которая должна от ведьм, по идее, защищать, а с другой стороны, опять же, привет 1 мая, как дню начала лета в традиционном календаре, и такой вот лиминальной точке, где открываются границы между миром реального, миром физической реальности и мифологическим пространством, и оттуда вылезают ведьмы, фейри и прочие замечательные существа.
Мария, благодарим вас. Было очень интересно. Спасибо действительно большое. Напоминаю, что в эфире «Радио Спутник» была доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Института общественных наук РАН ХИКС, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАН ХИКС Мария Валерия Морис.
спутник Эрудита.